Здравствуйте, друзья. У нас такой вопрос, который я бы назвал больше криком души. Вот спрашивают, как увидеть в требованиях к работнику, ну то есть job description, да, неполноту, противоречивость и неоднозначность? На что посоветуете обратить внимание? В принципе, то же самое и с интервью. Как, выйдя с него, ответить себе на вопрос, что это было? Значит, тут есть тонкость такая. Значит, первая тонкость состоит в том, что вы с опытом, просто с опытом, начинаете лучше понимать, что происходит. И по мере того, как вам, значит, поступают там какие-то странные звонки, когда говорят, можете там вот это или вот это, а вот то, и они совершенно не сочетаются, и какая-то ерунда получается. И в общем, когда человек, как сказать, не свободен в рассуждении, понимаете, он под стрессом, он пошел искать работу, это стрессово, и ему звонят, первый раз ему позвонили, это стрессово, и второй раз, может быть, стрессово, и один человек там с пяти, может быть, с десяти звонков от рекрутеров начинает понимать, что они все одно и то же спрашивают, успокаивается и начинает более-менее связно отвечать, понимаете, а другому, может быть, и 100 звонков не хватает. Я вам скажу, у нас был один студент очень смешной. Он по доброте душевной, он давно в Америке жил, и он по доброте душевной одной нервной женщине из его группы периодически позванивал и под видом рекрутера. И она была в панике, она была в шоке, он не задал вопрос, она какую-то ахинею несла. И он потом говорил, ну что же ты там, Маруся, значит, и говорит, это же я, Саша, там, твой, значит, друг, давай разбирать, что ты тут наговорила, значит. И он ей... Я не знаю, раз 10 он ей звонил, и ее ничего не брало. Во-первых, она его никогда не узнавала. Во-вторых, она каждый раз была в каком-то шоке, в стрессе там, и лопотала что-то нервное. И он каждый раз, значит, с ней там это все разбирал, пока ему не надоело, и он бросил этим заниматься. Значит, что я хочу сказать. Есть люди, которым нужно больше времени, чтобы к этому стрессу как-то приспособиться. Поэтому, значит, первый уровень, как бы, проникновения в проблему, как отличить мусор от нормального звонка, значит, это просто опыт некоторый, вот просто, знаете, как клин клином, да, значит, вот просто опыт. Я это называю по связистской своей, значит, манере, я называю, что когда вы вышли вот на рынок, вы настраиваете свой фильтр, и, значит, там есть сигнал какой-то, а есть шум. Всегда в канале связи, всегда есть сигнал и есть шум. И задача связиста состоит в том, чтобы сигнал выделить, а шум подавить. Так вот, значит, вот и учишься выделять сигнал и давить шум. Там всегда много шума. Если ты пошел в такое место, где сигнала нет, вот тогда тебе каждый шум становится сигналом, это еще хуже. Это тоже бывает, люди что-нибудь такое наворотят, да еще как-нибудь не там повесят и не так повесят, и там... то есть тем, как вы работаете с резюме, когда оно у вас есть, вы можете сгенерить на себя очень много шума и вообще не иметь никакого сигнала. Вот, это тоже бывает. Это как бы отдельно. Но опять, с опытом, да, значит, с опытом. А где вам посоветуют, где вы сами там дойдете, где просто успокоитесь, начнете свободно соображать. И когда вы начнете соображать, то есть контролировать ситуацию, то это все становится довольно очевидным. Но если вам нужен такой, как бы, общий совет, то мой общий совет состоит в том, что смотрите по деньгам. Допустим, вы ищете работу. Ну, я не знаю, начинающий тестер, там, практику прошел в компании, там, что-то у него какой-то бэкграунд туда-сюда, он хочет там свои 30 баксов в час. И он идет на рынок, и он говорит, $30 в час. А ему звонят какие-то люди. И люди эти говорят, а ты знаешь Python, а ты знаешь Ruby, а ты знаешь там, я не знаю, какие-нибудь инструменты, я не хочу там в деталь. И чего-нибудь эдакое. Значит, а сколько у тебя лет experience с Java? Опыта с Java, программирования на Java. И они теряются, они говорят, как отличить? Да, послушай, ну надо понимать, чем ты занимаешься. Если ты вообще не понимаешь, что ты делаешь, тогда отличить нельзя никак. Но если ты немножко ориентируешься, то ты понимаешь, что если человек 5 лет программировал на Java, то он не получает $30 в час, он, может быть, получает, я не знаю, 75 или $100 в час. Зависит от уровня, на котором он программировал. Поэтому значит, и ты должен понимать, что вот на 30 баксов, которые ты просишь, лучше тебя вообще ничего нет. Кто лучше? Реально. Значит, поэтому что получается? Значит, если ты реально понимаешь, то ты сразу видишь такой раз синхронизацию требований и уровня оплаты. Job Market, вот я когда студентам рассказываю, я говорю, это ugly place, ugly, уродливое место, понимаете, там никто там не хэппи, понимаете, человек, который ищет работу, он вот говорит, что ему звонят какие-то не те люди, человек, который ищет человека, рекрутер, он все время натыкается на каких-то, не поймешь кого, там что-то понаписали в резюме, а сами ничего не знают и никакого отношения к этому не имеют, там и так далее, это все такое, вот, понимаете, но... Чем точнее твои фильтры настроены, значит, тем меньше тебе всякого мусора звонит, и тем четче ты как бы получаешь вот этот сигнал. Да, ну вот по деньгам. Тут еще что важно, понимать, что когда тебе звонят люди, они зарабатывают на тех, кто много зарабатывает. Скажем, на устройстве менеджера или там вице-президента, или даже там какого-нибудь senior test automation там инженера, они зарабатывают гораздо больше, чем на том, кто там за $30 в час работает. Поэтому у них основные усилия идут на то, что они пытаются найти тех, за кого платят хорошо. И, соответственно, и тут ваше резюме выходит, и там профайл, вот, и он начинает вам звонить. А людей-то нету, ведь это же, если бы на позицию было 100 человек желающих, вам бы вообще никогда не позвонили. Проблема в том, что сейчас вот рынок активный, а людей нет. И вот начинается, вот звонят какие-то люди, ошалевшие. Особенно, когда у тебя там $25-30 в час, рекрутеры, которые получают задания вот на эти позиции, на $25-30 в час, они вообще ничего не соображают. Они с улицы вот и тут замели, говорят, вот тебе бумажка, звони. И он звонит, он вообще не понимает, о чем речь. Понимаете, рекрутеры, которые работают за хорошие деньги, там на высоком уровне, это вы чего? Там очень серьезная публика. Там с ними нет такого ощущения, что это было. Это вот серьезная профессиональная работа. Поэтому, значит, как тестировать, значит, опыт раз. Смотрите по деньгам два. Ну, и надо знать предметную область. Ну, что же. И вы должны сказать, я знаю предметную область. Я знаю. Если вы говорите себе, я сам-то ничего не знаю, это вот рекрутер, наверное, знает. А рекрутер точно ничего не знает. Значит, если вы не знаете, то вы пропали. И чем более вы такой синьор по должности, да, тем меньше у вас с этим проблем. Тем меньше вы имеете дело вот с этим мусорным рынком, где вы пришли, там профайл свой повесили, и какие-то люди звонят, там не знаю какие. Тем больше вы находите следующую позицию через ваш нетворк, да, через знакомых и так далее. Так и будет. Значит, там вторая часть вопроса какая была? После интервью. Значит, после интервью вам не надо думать, что это было. Значит, после интервью вы спрашиваете себя, какие вопросы мне задали. И вот записал. Там задали 5 вопросов. Записал. Потом спрашиваете себя, как я ответил, что я сказал. Записываете, что вы сказали, по-честному, без дураков. И даже некоторые ответы вам может показаться, что вы очень здорово сказали. Но тем не менее вы спрашиваете себя, можно ли было ответить лучше. И когда вы анализируете то, что было на интервью, вы должны понимать, что интервью это не сертификационный экзамен. Вот на сертификационный экзамен может прийти 50 человек в комнату, да? Счетчик включили, и они там отвечают на вопросы. Вышли, сдали свои ответы, 50 человек сертифицировано. Это возможно. Когда вы идете на интервью, и там, допустим, у них 5 человек, они интервьюируют на 2 позиции, значит, шансов, что вас возьмут, 40%. Понимаете, они все 5 не берут, они берут 2 из 5. Таким образом, мало дать правильный ответ. Вот это ключ к пониманию успеха или неуспеха на интервью из того, что мы видим, потому что есть вещи, которые мы не видим тоже. Поэтому, значит, вы спрашиваете себя, мой ответ может быть лучше, потому что вам надо не просто дать правильный ответ, вам надо побить вот это ваше competition, конкурентов побить надо. Понимаете? И вот в этом ключе вы всегда смотрите. Значит, самое главное, что вы должны сделать после интервью, вы должны посмотреть, что вас спросили, что вы ответили, и как в следующий раз, случись этот вопрос, ответить лучше. А вопросы на интервью, они завязаны на ваше резюме, опыт работы, что там у вас написано. И я думаю, что вот, ну, в грубой оценке, после 5 интервью, например, Вот вы первый раз пошли вот искать работу с этим резюме. После 5 интервью живых, трудно даже себе представить, чтобы вас спросили что-нибудь эдакое, чего не успели спросить на первых 5 интервью. Ну, то есть, конечно, бывает, я ничего не хочу сказать, но в общем-то. Поэтому, значит, первые 5 интервью, если они не закончились там предложением работы, что, в общем-то, тоже большая вероятность, что раньше вы проскочите. Но, тем не менее, вот вы смотрите, значит, на каждый вопрос, как вы ответили и как можно было усилить этот ответ. Если, допустим, вы соревнуетесь с людьми, которые тоже неплохие, не хуже вас, как сделать, чтобы побить их, опередить? Вот и все. И самое последнее, что вы хотите, значит, это выяснять, а почему меня не взяли, а что я сделал не так. Может быть, вы все сделали абсолютно так. Есть десятки причин, почему взяли не вас. Может быть, они сразу и не хотели вас брать, а уже был человек, которого они знали, что возьмут, но по правилам игры положено провести, значит, интервью там и так далее. Значит, они просто соблюдали правила игры. Или из этих кандидатов был кто-то, за кого попросили свои ребята и там порекомендовали, а за вас нет. Или вообще они никого, может быть, и не взяли, потому что они поняли, что нужно накинуть там десятку и все-таки взять кого-то поприличней, потому что вот не тянет. То, что можно купить вот за эти деньги, не соответствует. То есть меняется определение того, что они, собственно, хотят взять. Поэтому вообще не заморачивайтесь этой ерундой. Это вас не касается. Ответа все равно у вас не будет. Сосредоточьтесь на том, что вы можете делать. То есть надо контролировать. Контролируйте то, что вы можете контролировать. Контролировать других людей не надо. Вот это очень простая схема. И я думаю, что вот если, так сказать, вот ей вооружиться, то уже можно какие-то существенные улучшения сделать вот в том направлении, в котором мы разговариваем. Я пока это все рассказывал, думаю, что я все время какие-то английские слова вставляю. Но меня даже так критикуют иногда некоторые. Значит, я думаю, так оно вам неплохо. Значит, те, кто знает эти слова, их никак не заденет. Те, кто не знает, заодно узнают пару слов по-английски, что как бы дополнительная польза. Счастливо, ребят, я на работу.